Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 10 мая на календаре, и вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Эта передача специально для тех, кто в Бога не верит. Мы ответим на все ваши вопросы. Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы будет Сергей Львович Худиев сегодня, как и всегда. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами есть целый час. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это наш прямой номер. Также у нас есть Viber и WhatsApp, куда лучше писать, не звонить. Плюс 7-977-850-09-96. И у нас есть сайт theos.fm. Итак, мы начинаем со звонка сегодняшнюю среду, как и предыдущую. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы.
Да, здравствуйте, это Роман. Ну, я постараюсь покороче, чем обычно, поэтому, если можно дослушать до конца, было бы хорошо. Значит, вот о якобы невозможном рациональном мышлении в материалистической картине мира. В прошлый раз, Сергей Львович, вы зацепились за слово «цель», произнесенное мной, и сказали: «Ага, вы признались в совершении акта целеполагания, а значит, ваше мышление не детерминировано материальной причинностью, поскольку материальные процессы не имеют цели». Сергей Львович, целеполагание – это один из видов психических процессов. Оно точно так же возникает и пребывает в мозгу, как и эмоции, мысли, желания и так далее. Таким образом, придавая целеполаганию какой-то особый надмирный статус, вы совершенно произвольно, без всяких оснований, берете один из видов психических феноменов, наделяете его каким-то иным происхождением по сравнению с другими видами. Вот эмоции, желания, скажем, по-вашему, могут спокойно возникать и в материальном мозгу, и в природе прекрасно существуют. А цели, видите ли, это нечто чудесное и потустороннее. А с чего вдруг? Собственно, в нашем диалоге в прошлый раз я об этом говорил. Цели, которые я преследую, точно так же зарождаются в моей голове, как и мысли и все остальные ментальные события. И именно это я ощущаю на опыте, про который вы постоянно говорите. И в этом непосредственном опыте у меня, хоть убейте, нет абсолютно никаких даже намеков на то, что моя голова могла сработать как-то иначе. Вот сработало так, и я звоню вам в эфир, или там что-то другое делаю, или не делаю. И для меня это очевидно. Я даже представить не могу, какая мысль придет ко мне в голову в следующую секунду. И вот это мой непосредственный опыт. А вы говорите «свобода воли». Я снова повторяю вопрос, от которого, Сергей Львович, все время убегаете. А у вас какие есть основания считать, что ваша голова может работать иначе, нежели она работает? С чего вы взяли, что в любой момент в прошлом вы могли думать и решать иначе, чем думали и решали? Ну вот на это вы мне говорите: ну а какую интеллектуальную ценность имеет ваше мышление, если оно детерминировано тем, что сварилось у вас в мозгу? Выводы тогда, мол, не зависят от предпосылок, а могут лишь случайно с ними совпасть. Ну, во-первых, какое вообще отношение ценность или неценность имеют к обсуждаемому вопросу? Мы, кажется, обсуждаем, что есть в реальности, а не ваше отношение к этой реальности. В каком случае она для вас имеет ценность, а в каком нет? А во-вторых, я уже неоднократно говорил, что ваше утверждение о том, что, мол, если мышление детерминировано мозгом, то выводы не зависят от предпосылок, это совершенная нелепость. Мозг – это орган, важнейшими функциями которого у всех существ, им обладающих, является выявление причинно-следственных связей окружающего мира для приспособления к данным условиям, прием информации в виде различных сигналов, ее обработка и выдача соответствующих реакций. Разумеется, у разных особей мозги в лучшей или в худшей степени справляются с этими задачами. И если уж на то пошло, именно в зависимости от эффективности выполнения своих функций мозги считаются в социуме ценными или ничтожными. Предпосылки, о которых вы говорите, это тоже информация, представленная в виде слов и понятий. Это хоть более сложная по сравнению, скажем, с криком или ударом по голове форма представления информации, но она такая же материальная, как и прочие. Это вторая сигнальная система. Как ответная реакция органа, функцией которого по определению, по факту, является обработка входной информации и реагирование на нее, может не зависеть от этой самой входной информации. Это абсурд, то, что вы говорите, Сергей Львович. Материалистический мозг, делающий выводы лишь случайно, как вы говорите, совпадающий с предпосылками, это не детерминированный, а хаотично работающий мозг. Это какой-то мозг психбольного в тяжелой стадии. Таким образом, вы представляете материализм соломенным чучелом и доблестно с ним сражаетесь. Браво!
Спасибо вам за поставленные вами вопросы. Всегда содержательно, всегда с вами интересно беседовать. Итак, целеполагание как один из видов процессов. Дело в том, что целеполагание, оно принципиально отличается от любого процесса как раз тем, что природные процессы в материалистической картине мира не имеют никакой цели. Вот. Я когда читал Докинза, там, Мано я не читал полностью, но вот там яркие цитаты его приводились, в общем, атеистов, эволюционистов, которые именно верят в атеистическую эволюцию, они подчеркивали, что эволюция является бесцельным процессом. Потому что в материалистической вселенной до появления человека никакого целеполагания не бывает, потому что некому целеполагать. Отсутствует целеполагающий субъект. Вот. И понятно, что в том числе этим авторам, что целеполагание не свойственно природе как таковой. Что в природе как таковой процессы происходят бесцельно. Что у эволюции нет никакой цели. Конечно, я, будучи теистом, могу сказать, что да, там у всего этого есть цель, там Бог все это запустил с определенным, по определенному своему замыслу. Но в материалистической картине мира все природные процессы бесцельны. Это неизбежное свойство материалистической картины мира, поскольку во Вселенной до появления человека отсутствует какой бы то ни было разум, который мог бы что бы то ни было целеполагать. И вот природный процесс в атеистической картине мира никакой цели в принципе не имеет. Он не целеполагает. Когда вы говорите, смотрите, природные процессы целеполагают, вы впадаете в противоречие в определениях. Природный процесс, он в принципе определяется неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. Все. Никакого целеполагания у него не бывает. Хорошо знакомый нам обоим Ричард Докинс потратил много времени на то, чтобы с большим красноречием объяснить, что эволюция не целеполагает, не имеет никаких целей, она ни к чему не стремится. Она просто происходит в силу набора случайных мутаций естественного отбора. И поэтому говорить о том, что природный процесс целеполагает, значит впадать в противоречие в определениях. Если наше поведение полностью детерминировано природными процессами, которые полностью детерминированы какими-то природными факторами, там, законами природы, предыдущими состояниями системы, никакого целеполагания в принципе не существует. Если это так. Значит, вы спрашиваете... Да, вы говорите о том, что вот у вас есть опыт отсутствия свободы воли. Но в таком случае вы уникальный, абсолютно уникальный представитель человеческого рода, поскольку все остальные представители человеческого рода, и я подозреваю даже, что и вы большую часть времени исходит из того, что свободная воля есть. Ну, поскольку мы с вами сейчас ведем осмысленную беседу, вы пытаетесь меня в чем-то убедить, и, что интересно, вы пытаетесь это сделать, приводя аргументы. То есть вы обращаетесь ко мне как к существу, наделенному свободной волей и разумом. Вы не обращаетесь ко мне как к природному процессу. Я уже приводил пример с этой смешной надписью «Капуста при», когда там некий человек написал обращение к капусте, чтобы она у него росла на огороде более так энергично. И мы понимаем, что капуста, она в любом случае глуха к его увещеваниям, и прет она там или не прет, определяется совершенно другими факторами, которые никак не зависят от этой надписи. И вот, обращаясь ко мне как личности, вообще поддерживая беседу, как беседу между двумя субъектами, вы тем самым показываете, что вы верите в свободную волю, вы исходите из такого убеждения по факту. Какие основания считать, что мы могли прийти к другим выводам? Я боюсь, не удается объяснить одну фундаментальную для нашей дискуссии вещь. Основания нужны для того, чтобы делать выводы. Например, я вижу, как яркие солнечные лучи пробиваются через занавески, я прихожу к выводу, что день солнечный. Но я, допустим, проснулся утром, и я прихожу к выводу, что я существую. Я не прихожу к такому выводу, я просто осознаю, что я существую, я есть. Я сейчас сижу перед микрофоном и веду радиопередачу. Как я пришел к такому выводу? Да никак не пришел, это просто мой непосредственно переживаемый опыт. И вот существование свободной воли, то, что мы являемся авторами своих решений, это не вывод из чего бы то ни было, это данные. Это то, что мы переживаем непосредственно. И поэтому это абсолютно не нуждается, не может нуждаться в обоснованиях. Непосредственно переживаемый опыт, он в обоснованиях нуждаться не может, потому что он является тем фундаментом, на котором могут строиться какие бы то ни было выводы. Поэтому существование свободной воли – это просто факт о нашей жизни. И, конечно, материалисты считают, что свободная воля – это иллюзия. Перед ними стоит грандиозная задача укусить себя за хвост и полностью съесть. То есть каким-то образом доказать, используя интеллектуальные доводы, что не существует свободной воли и интеллект. Это довольно сложная задача, она мне представляется нерешаемой в принципе. Какие есть основания считать, что голова может иначе? Это вот наш собственный опыт. И, во-вторых, наш опыт взаимного общения. Когда мы обращаемся друг к другу с призывами, увещеваниями, убеждениями, упреками, похвалами, мы определенно исходим из того, что люди могут вести себя иначе. Всякий раз, когда вы обращаетесь к людям с какими-то упреками, с какими-то изъявлениями одобрения или неодобрения их поведению, вы исходите неизбежно на уровне языка из того, что они могли бы поступить иначе. То есть всякий раз, когда вы используете язык целеполагания или язык оценок, язык одобрения или неодобрения, вы утверждаете, что есть свободная воля. Природные процессы не целеполагают. Природные процессы не несут никакой нравственной ответственности. Их невозможно ни в чем упрекнуть. Они природные процессы. Значит, относительно того, что мышление определяется тем, что мозг – это орган, который выработался так в ходе эволюции, чтобы реагировать на окружающий мир. У нас возникают тут две проблемы, по меньшей мере. Вернее, как, у нас не пропадает старое, зато появляется новое. У нас каким бы образом ни возник мозг, в результате какого бы процесса он ни возник, если мы остаемся материалистами и считаем, что мозг – это все, что у нас отвечает за мышление, единственный источник мышления – это мозг, мы никуда не уходим из того, что любые события в мозгу, скажем так, любые акты мышления определяются событиями в нашем мозгу, любые события в нашем мозгу определяются неизменными законами природы, предыдущими состояниями системы. Это значит, что выводы из предпосылок, они могут иметь отношение к этим предпосылкам только случайно, что практически невероятно. Что в ходе эволюции у нас выработалась, вы предполагаете, способность к абстрактному мышлению, вот это еще одна проблема очень большая материализма, о которой многие пишут. Я помню, как я смотрел фильм, научно-популярный фильм, не имеющий отношения к христианской апологетике, показывают ученого, который на какой-то конференции произносит такую фразу. Вот я не знаю, а зачем вообще эволюция снабдила меня мозгом, способным рассуждать о квантовой механике? Ну, в самом деле, решение задач по квантовой механике – это то, что абсолютно не входит в задачи, абсолютно не помогает продвижению своих генов. Поскольку цель эволюции – продвинуть свои гены. Ну, выжить, естественно, необходимое для этого время, и продвинуть свои гены. И вот эволюция – это очень жесткий достаточно процесс, жесткая конкуренция. И в ходе эволюции может выработаться только то, что необходимо для выживания и продвижения генов. То есть пока человек занимается, некий прачеловек, там, некая полуобезьяна занимается какими-то посторонними вещами, а не поисками пропитания самок, в это время другие обезьяны, они продвигают свои гены, они делом заняты. И вот эволюция – это процесс, заточенный на продвижение своих генов. И этот процесс не имеет отношения к истине. Вот адаптивность, она не имеет отношения к истине вообще никакого. В ходе адаптивности у нас не могло выработаться абстрактное мышление, при помощи которого мы ищем истину о мире. Есть такое, вылить его из головы, как его зовут, но один мормонский лидер там, он один из лидеров в общине, отколовшийся от мормонов после того, как мормоны свернули многоженство. Ну вот там одна группа откололась и сказала: не, мы будем быть упорно многоженцами, на них там власти постоянно наезжают по этому поводу. Но он, значит, такой очень ревностный товарищ, у него там десяток жен и сотни детей. Вот мужик продвинул свои гены. Вот это победитель эволюционной гонки. Вот кто уж продвинул свои гены, так вот, вот он продвинул. Делает ли это его взгляды на мир истинными? Я думаю, мы согласимся, что нет. И вообще, если мы посмотрим, то нет никакой корреляции вообще между истинностью взглядов на мир и, тому, и тем, насколько успешно особь продвинула свои гены. Наоборот, мы видим, как наиболее многодетные семьи у нас есть в наиболее отсталых странах, где наименее образованное население с наименее, как мы понимаем, истинными взглядами о мире. Таким образом, говорит, что именно эволюция, которая направлена на это процесс, игра, в которой выигрышем является продвижение своих генов, будет направлена на выработку абстрактного мышления. Да зачем? Зачем оно, абстрактное мышление? А мышление не есть обработка информации. Потому что мышление предполагает еще такой элемент, как сознание. Я понимаю, о чем идет речь. Я рассматриваю эти аргументы как-то со стороны. Я могу их оценить. Появляется некий субъект «я», который оценивает эти доводы. То есть мыслящий субъект отличается от животного или от супер-суперкомпьютера тем, что у субъекта есть такое качество, как интенциональность. То есть направленность сознания или отчетность. Вот человек в состоянии думать о чем-то. В данном случае мы думаем о материализме, об аргументах за и против материализма. Вот материя, она не обладает этим свойством о чемтости. И, конечно, компьютер обрабатывает информацию. Компьютер, перед которым я сижу, занимается этим прямо сейчас. Но в нем полностью отсутствует мышление, потому что он абсолютно не в состоянии осознать, чем он занимается. Он просто обрабатывает наборы ноликов и единиц так, как программисты ему это предписали. Но в нем полностью отсутствует мышление, потому что мышление предполагает, что выдвинуты определенные аргументы, и некто, обладающий субъектностью, эти аргументы рассмотрел. Ни животные, ни компьютеры никаких аргументов не рассматривают. И поэтому говорит, что вот там, ну, машины же мыслят, или животные же мыслят, ни машины, ни животные не мыслят. Поэтому мы не можем на них ссылаться в качестве аргумента.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Мы продолжаем, у нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот, Сергей Ильич, извините, пожалуйста, но вот меня все-таки немного беспокоит вот вопрос, как бы даже немного беспокоит. Вот смотрите, вот раньше вы как бы очень широкую условность применяли к фактологии Ветхого Завета, ссылаясь там, в частности, на американского юношу, которому сложно поверить в это все, бедного. А сейчас все-таки, извините, вот, ну, хотя не в самой жесткой форме, но у вас получается некоторая условность по отношению к Западе милосердия уже Нового Завета, вот когда речь идет о конкретном молодом человеке, который там, ну, шалил там с этими покемонами. Мне кажется, свою эрудированность должны как богатые юноши, наоборот, вот, пустить в помощь.
Вы знаете, речь, насколько я понимаю, у нас идет о том, что мы там говорили о научных теориях, о теории эволюции в частности, о том, что типичный случай деконверсии, то есть утраты христианской веры, которая описывается в англоязычной сети, это молодой человек вырос в благочестивом семействе, в какой-нибудь благочестивой деревне, потом он попал в вуз, в вузе ему рассказали про то, что, ну, Земле явно не 6 тысяч лет, и это вот абсолютно никак нельзя согласовать с тем, что мы знаем о мире. И он там утратил веру, потому что ему внушали, что неизбежно, вот обязательной частью христианской веры является вера в то, что Земле 6 тысяч лет. Я на это, соответственно, объяснял, что нет. В Библии не написано, что Земле 6 тысяч лет. Это не является обязательной частью христианской веры. Поэтому, если вы пришли к выводу, что Земле не 6 тысяч лет, а намного-намного больше, это абсолютно не повод колебаться умом, абсолютно не повод утрачивать веру, это абсолютно не повод даже сомневаться в богодухновенности Библии, поскольку это одна весьма-весьма спорная интерпретация Библии, которая говорит, что Земле вот должно быть непременно 6 тысяч лет. А вот такая постановка вопроса, что если не 6 тысяч лет, то и Христос не воскресал, ну, мне вот она представляется абсолютно необоснованной. Что касается блогера Соколовского, ну, у парня какие-то проблемы с государством. Государство, оно действует формально, оно действует достаточно механически. Вот, и я думаю, он мог бы очень сильно свое положение улучшить, если бы он просто признал свое поведение безобразной ошибкой, пообещал больше так не делать. Вот. Если человек, ну, не хочет так делать, а хочет принципиально стоять за свои убеждения, ну, но это его дело. Вот. Но еще раз, у него не проблемы с церковью, у него проблемы с государством, и поэтому тут я просто не берусь комментировать ход процесса, потому что это все вопросы к государству. А я не являюсь президентом и вообще не являюсь представителем государства.
100 вопросов атеиста.
Перейдем к нашему сайту. Игорь пишет нам. Какие существуют доказательства, что человек был создан для вечной жизни?
Ну, прежде всего, это общечеловеческое сознание того, что жизнь продолжается после смерти. Вот прямо сейчас я читаю одну очень длинную книжку про представление о загробном мире в разных культурах. И там они отличаются, сами представления, но они везде есть. То есть там, в Египте там достаточно оптимистическое представление. То есть если человек проскочил суд Осириса благополучно, то он оказывается там, в достаточно хорошем месте, где продолжается как бы земная жизнь, только лучше. У вавилонян там достаточно унылое, у ветхозаветных евреев там тоже достаточно все уныло, у греков тоже. Но у всех есть какие-то представления о загробном мире. У всех есть глубокая убежденность, вот такая общечеловеческая интуиция, что человеческая жизнь продолжается после смерти. Еще неандертальцы хоронят своих усопших с явными изъявлениями веры в загробную жизнь. То есть вообще сам факт похорон, сам факт того, что не просто человека оставили лежать, где он упал, и откочевали в другое место, а то, что человека хоронят, он указывает на то, что у людей есть какие-то представления о загробной жизни. Вот абсолютно все люди, которых мы знаем, кроме очень небольшого числа культур, где атеизм просто насаждался насильственно, как в СССР или в Китае, есть представление о загробной жизни. Как только китайцев отпустили, как только их перестали давить, там бах, у них тут же появились всякие фестивали в честь мертвых. То есть, вообще говоря, если человеку специально не людей оставить на самих себе, их специально не принуждать к атеизму, достаточно быстро приходит к вере в загробную жизнь. Естественно, она не является абсолютной и тотальной, но она является решительно преобладающей, скажем так. Абсолютное большинство культур верит в жизнь после смерти. Это первый довод, который бы я привел. Второй довод – это то, что Кант назвал нравственным аргументом. Вот у нас есть голос совести, который говорит нам о том, что мы должны избегать зла и творить добро, и что мы несем ответственность за свои поступки. И вот либо мы признаем этот голос совести иллюзией, как, собственно, и вынуждены делать материалисты, либо мы признаем, что воздаяние существует, и оно совершается где-то за пределами этой земной жизни. Ну вот, я как-то слушал подкаст, и там беседовали раввин с атеистом. Нет, вот атеист говорил, что нету ничего, там никого Бога нет, никакой загробной жизни. На что раввин ему говорил, что его глубоко возмущает идея, что, скажем, жертвы Холокоста и злодеи, которые его совершали, у них одна и та же загробная участь. Ну, на самом деле, те и другие померли, да и все. И никакого им воздаяния не было. Там одни люди были невинно пострадавшими, а другие были страшными злодеями, и нет никакой разницы. И вот нравственная интуиция говорит нам о том, что разница есть. А о том, что есть разница в том, что будешь ты злодеем, или ты не будешь злодеем. Или что на самом деле есть разница, например, между Генрихом Гиммлером и Фридрихом Гаазом. Кто не знает, Фридрих Гаас – это знаменитый врач и благотворитель в Москве, который очень сильно облегчил положение заключенных и огромные усилия прилагал к тому, чтобы помогать всем, кто нуждается в его помощи. Вот если нет загробной жизни, то кости праведника ничем не отличаются от костей негодяя. Вот абсолютно. И наша нравственная интуиция, что все-таки между негодяем и праведником есть большая разница, это просто иллюзия. И вот если это не иллюзия, то нам эта нравственная интуиция, как Кант на это указывал, указывает на то, что да, есть загробная жизнь и есть воздаяние. А еще одна причина для веры в личное бессмертие – это то, что материалистическая философия, которая провозглашает, что человек умирает и лопух вырастает, она ошибочна, как мы это постоянно рассматриваем благодаря систематическим звонкам Романа. Материалистическая философия не может объяснить феномен мышления, феномен сознания, феномен свободной воли, и поэтому она просто ошибочна. И нам стоит принять, что основной вывод из этой философии, что, как говорил Стивен Хокинг, мозг – это компьютер, когда компьютер ломается, мы не спрашиваем же, продолжается ли его жить где-то еще, он просто сломался, и все, на этом его функционирование закончилось. Так вот, мозг – это не компьютер, аналогия с компьютером неверна, и человеческое сознание функционирует не так, как функционирует компьютер. Следовательно, вывод из вот этой аналогии с компьютером, из материализма, что жизнь пресекается с физической смертью, этот вывод не обоснован. Еще один довод – это свидетельство людей, переживших опыт клинической смерти. И, конечно, материалисты будут настаивать очень твердо на том, что нет, это вот мы не можем пока это объяснить, но это глюки все. Но это неизбежно, что вынужден делать материалист, когда он сталкивается с чем-то, что не вписывается в его картину мира, он вынужден настаивать на том, что это все глюки. Но мы имеем очень большой набор данных, что да, вот действительно люди переживают около смертный опыт, люди действительно переживают этот выход из тела. И благодаря, с одной стороны, улучшению техники реанимации, с другой стороны, интернету, когда люди могут сообщить о своем опыте, мы видим огромное количество данных. Ну да, там еще при этом появляется огромное количество пены, там всяких коммерческих спекуляций, это все неизбежно, но отсеяв даже все это, мы неизбежно видим, что свидетельство того, что жизнь сознания человека, она продолжается в тот момент, когда его тело отрублено и вообще отрублено, мозг не функционирует, что сознание продолжает функционировать, свидетельств этого достаточно много. Но это вот если навскидку.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Ну а также вы можете нам позвонить по номеру 8 800 333 1706. И у нас уже есть звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, это Станислав. Слышно меня, да?
Да, вас слышно, Станислав.
Сергей Львович, ну вот вообще я поражаюсь вашей способности генерировать ошибочные, так сказать, суждения. Просто на каждую фразу можно целый ворох аргументов приводить. Но вот я два приведу, значит, по поводу отсутствия цели в материальном мире. Ну, Сергей Львович, бытие как таковое не имеет цели, кроме продолжения своего бытия. Это, если вам не нравится слово «цель», то можно назвать не целью, а свойством бытия или функцией. И оно, значит, если так можно сказать, функционирует, я имею в виду бытие, в форме существования. Но оно существует не в виде такого однообразного куска теста, что ли, а в виде приходящих в существование и уходящих из него взаимосвязанных и взаимозависимых объектов. И вот эти отдельные объекты, которые начинают существовать, таки тоже имеют каждый свою цель. И цели эти и взаимодействуют, и конкурируют друг с другом. Так что в материалистической картине мира цели в бытии пруд-пруди, полно просто. Это первое. Второе, значит, ну вот, когда вы говорите, что переживаете чувство свободы, вы, на мой взгляд, смешиваете такие понятия, как явление и сущность. Я вот на другом примере, более наглядном, покажу, в чем разница. Вот, например, утром вы, значит, переживаете явление восхода солнца, а вечером вы переживаете явление заката солнца. А сущность этого явления, она не видна. Она заключается в том, что Земля вращается вокруг своей оси. Вот то же самое происходит и с вашим переживанием чувства свободы воли. Это то явление, которое вы, значит, наблюдаете и описываете. Вот. А сущность, значит, никогда не видна, как я уже говорил. И в случае переживания свободы воли, это примерно то, как ее описывает роман. Я, так сказать, его пересказывать не буду. Ну и второй здесь моментик, это то, что, значит, то, что вы переживаете, то, как вы это описываете, это две большие разницы. Вот. Ну и последнее, насчет всяких раввинов. Может быть, вы слышали этот стишок, я тут его дополнил. Он коротенький. «Бог один, и он не один, спорил с викингом раввин. Викинг грозен, спор бесплоден. Один Бог и не один. Кто сильнее в жарком споре, где же правда всей игре? Викинг тверд, вся сила в Торе, а раввин бубнит в Торе». Такие вот дела, спасибо.
Итак, значит, наличие целей в материальной вселенной. Видите ли, с точки зрения Аристотеля, с точки зрения классической философии, с точки зрения томизма, конечно же, у всего есть цель. Конечно же, все процессы происходят к чему-то, происходят к определенной цели. Там беременность происходит к рождению ребенка, рост дерева происходит к тому моменту, когда дерево приносит плоды. Во Вселенной, Вселенная телеологична, в ней присутствуют цели, в ней присутствует цель в абсолютном смысле, это цель Бог. Однако этот тип мышления, это как раз тот тип мышления, который принципиально отвергается материализмом. Материализм ни в какую телеологию не верит. Вот так устроен материализм, как философия, что допустить телеологию, допустить какую-то заданность, допустить какую-то цель, значит сразу выйти за пределы материализма. В рамках материализма природные процессы не имеют цели. И это очень твердо подчеркивается в плане вот атеистической полемики, что когда я читаю текст атеистов, что там эволюция не имеет цели. И это подчеркивается как догмат веры. Потому что если бы она имела цель, мы бы сразу ввели бы за кадром кого-то целеполагающего. Чтобы целеполагать, нужна личность. в мире, который создан Богом, там все в порядке с целеполаганием, конечно, мы можем сразу принять, что да, конечно, природные процессы, они имеют определенную цель, которую им установил Бог, и это абсолютно следует из теистической картины мира, но в атеистической картине мира мы с необходимостью вынуждены отрицать, что у чего бы то ни было в мире есть цель. Потому что процессы не предвидят будущего. Но вот, понимаете, цель предполагает определенное предвидение, определенный прогноз. Я направляюсь куда-то с какой-то целью, я сел на 648-й автобус, чтобы доехать до Битцевского парка, потому что я предвижу, что автобус меня туда довезет. Цель предполагает некое сознание, некое целеполагание. Я хочу туда доехать. То есть цель предполагает уже наличие воли и разума. Поскольку в атеистической вселенной до появления человека никакой воли и разума не существует и не может существовать в принципе, иначе мы тут же впадаем в теизм. Никаких целей, никакого целеполагания природных процессов не бывает. Теперь относительно того, что не является ли наша свободная воля иллюзией. Видите ли, мы приходим к выводу о том, что нечто является иллюзией только тогда, когда мы узнаем некую надежную информацию о том, что это иллюзия. То есть нужно нечто, что доказало бы, что это мое переживание является иллюзией. Вот с точки зрения земного наблюдателя, солнце всходит и заходит, на самом деле все наоборот, эта Земля вращается вокруг своей оси. И мы пришли к этому выводу потому, на основании огромного массива данных, который нам это доказывает. Но дело в том, что у нас вера в свободную волю, я еще раз подчеркну, это не выводы из данных. Свободная воля – это данные. Это то, что мы непосредственно переживаем. Поэтому аналогия с иллюзией тут не работает. У нас, во-первых, нет каких-то данных, которые бы опровергали существование свободной воли. И, во-вторых, если, понимаете, в чем проблема, у нас бы для того, чтобы принять любые данные, опровергающие свободу воли, нужно совершить акт свободной воли. То есть свободная воля – это такая фундаментальная вещь, отказавшись от которой мы не можем отказаться, потому что сам акт отказа от свободной воли был бы актом свободной воли. То есть отрицать свободную волю является неким внутренним абсурдом.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Двигаемся дальше. Павел пишет нам. Иногда я стесняюсь о чем-то спросить человека, пишу ему с другой страницы. Например, у меня есть друг-журналист, я стесняюсь у него узнать иногда что-то и пишу ему от имени другого человека. Это грех?
Нет. Ну, в смысле, если вы пишете под другим каким-то псевдонимом, то есть вы не пишете от имени какого-то реального другого человека без его согласия. Если вы писали от имени какого-то другого человека, подписывались там его именем, а он вам не давал на это разрешение, это был бы, конечно, большой грех. Но если вы просто пишете там, не знаю, под псевдонимом, то это не является грехом.
Спасибо, Сергей Львович. Далее нам пишет Ольга. В притче про богача, который попал в ад и просит бедняка в раю помочь ему, видно, что второго пришествия еще не было. Как же он без тела страдает от жажды?
Значит, мы не знаем, как именно. Мы знаем только то, что мы не знаем механизм, вот как устроен рай и ад. Мы знаем только то, что богач испытывает некие тяжкие страдания. Мы знаем, что в это время еще не произошло воскресение мертвых. Действительно, что земная история еще развивается. 5 братьев богача еще живы. Но в это время праведники в раю утешаются, осужденные в аду страдают. Как именно выглядит это страдание? Я думаю, что всегда, когда Библия описывает какую-то духовную реальность, она неизбежно прибегает к каким-то образом, взятым из нашей земной жизни. То есть, когда ад описывается как огонь, как жажда, как тьма, как еще чего-то, понятно, что это описание духовной реальности, которое не следует понимать буквально. Ну вот представьте себе в африканской деревне, где нет телевизора, вы пытаетесь объяснить местным жителям, что такое снегопад. Снегопада они никогда не видели. И вы неизбежно будете прибегать к разного рода иносказаниям. Вы будете говорить, ну, снег похож на манную крупу, а иногда он похож на перья из подушки. И его так много, что он покрывает всю землю. Он очень холодный, если его взять в руки, он тает. И понятно, что африканцам ваше описание покажется, весьма фантастическим. Но другого способа говорить о снеге, чем прибегая к чему-то знакомому этим людям, у вас не будет. Точно так же Библия, когда она говорит о каких-то духовных реальностях, она неизбежно прибегает к каким-то реальностям, взятым из нашего мира. Мы можем, например, вспомнить, как у Пушкина «духовной жажды утомим». Он говорит о духовной жажде, он сравнивает это с физической жаждой. И мы понимаем, что речь не идет о физической жажде. Но мы понимаем, что да, вот человек томим чем-то, что похоже на жажду. Точно так же описание ада или рая, там речь не может идти о каких-то физических переживаниях, физического утешения или физического страдания, но наилучшим образом, который можно для этого использовать, является вот этот.
100 вопросов атеиста.
Олег пишет нам: «Идея личного спасения эгоистична. Чтобы мне было хорошо. Не лучше ли поступают те, кто трудится ради блага других?»
Ну, во-первых, само противопоставление эгоизма и альтруизма, оно существует в нашем падшем мире, где мы постоянно хотим чего-то, что не будет на пользу ни нам, ни другим людям. Вот эгоист, он хочет себе какие-то блага, которых он лишает других. Вот у эгоиста, как у человека падшего, у него сломано представление о том, что такое подлинное благо. Он верит в то, что подлинное благо – это что-то такое, что он может отнять у других. Это трагедия греха, там человек верит в то, что он будет счастлив, если он что-то отнимет от других, если он, допустим, получит много денег. Как я помню, давно-давно смотрел какой-то детективный фильм, где в конечном итоге, конец уже фильма, злодей разоблачен, и злодеем оказывается какая-то такая старушка, значит, невинного вида. И главный герой так ошарашенно спрашивает: а зачем вы это сделали? Он говорит: ну как зачем? Ну ради денег, разумеется. И человек, который полагает, что его счастье там в деньгах, или во власти, или в удовольствиях, он будет вести себя эгоистично в том плане, чтобы обделять других для того, чтобы все это забрать себе. Потому что денег, власти, удовольствия на всех не хватает. Там, или славы. Но в раю, когда человек понимает свое подлинное благо, а подлинное благо в том, чтобы любить Бога и ближнего, и подлинное счастье в этом, это счастье не может прийти в конфликт с благом других. Вот если я считаю, что благо в этой жизни – это деньги, то я буду стремиться к тому, чтобы загребсти побольше денег, и я кого-то там при этом буду обделять. Это будет эгоистичное поведение. Но если я считаю, что высшее благо – это любовь к Богу и ближнему, то я никого не обделяю, но напротив, такое поведение приведет к тому, что я буду приносить благо другим. Поэтому христианин, с одной стороны, стремится к личному спасению, с другой стороны, это же приводит к тому, что он приносит благо другим. Если мы посмотрим на христианских святых, на преподобного Сергия Радонежского, на святого Серафима Саровского, там, на многих западных святых, мы увидим, что это люди, которые послужили Богу и ближнему. и что вечное спасение проявляется в том, что человек становится источником блага и источником спасения для своих ближних также. То есть само противопоставление альтруизма и эгоизма, оно совершенно снимается, когда мы говорим о подлинном благе человека. Второй момент. В христианстве не считается, что считать благо себе плохо. Мы тоже Божие творения, Бог нас любит, и Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Вот Бог не требует от нас, чтобы мы себя ненавидели ни в коем случае. Бог желает нам подлинного блага. Наша проблема в том, что мы себе этого подлинного блага не желаем. Наша проблема в том, что мы ищем себе не подлинного, не настоящего блага. Это как если бы, представьте себе, царь захотел усыновить беспризорника, сделать его своим наследником, наследником престола. И он приходит к этому беспризорнику, беспризорник сидит на куче мусора и говорит ему: вот приходи ко мне, да, пойдем со мной во дворец, я тебя сделаю наследным принцем. А беспризорник ему говорит: да ну, дядя, ты мне лучше пиво купи. И проблема этого беспризорника в том, что он желает неправильного. В том, что у него сбиты желания. Он отказывается от жизни принца ради банки пива. И вот когда у этого беспризорника мозги встанут на место, он будет хотеть того же, чего хочет для него царь. Когда мы приведем свои цели в порядок, мы будем хотеть того же, чего хочет для нас Бог. А Бог нас создал для вечной радости, Бог нас создал для вечного счастья. Таким образом, в христианской картине мира нет противоречия между моим подлинным благом и подлинным благом других людей. Да, вот в мирском контексте, когда человек, допустим, хочет быть знаменитым, это понятно, что он всех остальных должен спихнуть с арены локтями, потому что все сразу не могут быть знаменитыми. Понятно, что знаменитость – дело очень немногих. Или очень богатых. Он богатым, он должен всех конкурентов куда-то подевать. Потому что мы живем в очень конкурентном мире. Но это конкуренция за те блага, которые в собственном смысле благами не являются, которые на тот свет с собой не унесешь, и которые даже на этом свете нельзя сказать, чтобы делали людей совершенно счастливыми. Поэтому, когда речь идет о жизни, о подлинном благе, тут нет противоречия между личным благом человека и его служением ближним.
100 вопросов атеиста.
Последний вопрос от Алекса. Религия – это способ примирить человека с неизбежностью смерти?
Ну, вы знаете, христианская вера – это восстание против смерти. Это когда мы отказываемся признавать смерть. Это когда мы говорим, что смерть побеждена. Смерть побеждена Господом нашим Иисусом Христом. Он умер на кресте за наши грехи и воскрес из мертвых. И теперь для любого человека, который доверяется ему, смерть – это ворота в жизнь вечную. Как говорит апостол Павел: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Или он говорит: «Мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». То есть христианская вера – это восстание против смерти.
Спасибо, Сергей Львович. У нас уже нет, к сожалению, времени. Спасибо всем, кто нас слушал.
Спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Большое спасибо и до новых встреч.
До новых встреч. И если вы хотите послушать нас еще раз, то theos.fm – это наш сайт. Там есть все наши передачи предыдущие. До свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».